Всем привет и welcome! Сегодня у нас намечается очень серьезный экспертный разговор. Поговорим о продуктах, об аналитике, о маркетинге мобильных приложений, когда данным нельзя доверять, и о том, как растить приложение с подпиской. Сегодня у нас в главных ролях Антон Сергеев, Head of Product UpHut. Антон, привет!
Привет!
И Антон Лобачев, Mobile Product Manager в Upbooster.
Привет, привет!
Меня зовут Евгений, я отвечаю за маркетинг тоже в Upbooster. Ну что, поехали! Давай про тебя и про UpHut. Как попал в UpHut? Какой у тебя был бэкграунд и, собственно, такой твой карьерный путь? Расскажи немного.
Да, я начинал путь в IT как разработчик. Я был бэкэндер, то есть это все такое суровое, сервера, высокие нагрузки. Кажется, что это очень такая интровертная профессия, то есть ты должен там сидеть, уткнувшись в монитор, кодить много, вот погружаться, входить в состояние потока, в общем, и жить вот в этой таком состоянии. Но мне всегда тянуло к тому, чтобы делать что-то более глобальное с продуктами, чтобы какая-то бизнес-составляющая присутствовала в моей работе. Мне было интересно, когда я пишу код, вообще зачем он нужен? Ну, то есть, как он будет зарабатывать деньги в итоге через
продукт? Ты задавал вопрос, чтобы что?
Да, то есть, по сути, это вопрос, чтобы что. Вот, и, соответственно, после этого я понял, что мне нравится, хочется и нравится двигаться больше в сторону продукта. Вот, я задал себе 5 почему и раскопал, что действительно, кажется, что это совпадает с моей такой и глобальной мотивацией роста и того, что я могу делать. Поэтому у меня такая, наверное, часто встречающаяся история перехода из разработки в продукты. Но вот перейти бэкэндеру в продукты все-таки было несколько сложновато.
Какие сложности были, расскажи?
Дело в том, что профессия связана с ресерчем рынка, с маркетингом. И то есть как разработчик ты понимаешь продукт вот одним образом, и у тебя есть уверенность, что вот сейчас мы эту фичу сделаем, и прям вот, то есть все получится, там, выручка вырастет, продукт станет лучше, и что же, как вот фаундеры сами до такого-то и не додумались. Вот сейчас я приду, я сейчас покажу, как надо. То есть я классный такой разработчик, вот сейчас сделаю, вообще все супер. После нескольких вот таких попыток ты понимаешь, что почему-то твои супер идеи, они просто не работают. И здесь начинается вот этот вот долгий, но в то же время продуктивный, классный путь перехода, обучения, наступания на грабли, перенимания чужого опыта, рост. И со временем приходишь к тому, что уже смотришь на продукт примерно так же, как смотрели, грубо говоря, вот эти основатели, когда ты смотрел и не понимал, то есть вот, как они так могут. И ты такой, я теперь такой же, вот я тоже делаю так.
Расскажи про UpHut.
Да, сам продукт, я попал в него не с момента основания, он к тому времени был уже достаточно, такой зрелый стартап, назовем так, то есть это был проект, который основан на 3 ребятами, все они находились и сейчас находятся в разных локациях, но уже давно знают друг друга, работали в той или иной степени в нише мобайла 10 плюс лет, то есть это очень большой опыт, связанный с разработкой мобильных приложений, с пониманием того, как там все работает, как оно монетизируется, какие бывают ниши, то есть тренды.
Как они нашли друг друга, извини?
Насколько я знаю, они просто сконнектились в разные этапы жизни. Вот 2 фаундера работали вместе в компании, то есть в найме просто, в компании, связанной с мобильной разработкой. И в итоге, в общем, один решил...
Можно сказать, старые знакомые.
Да, старые знакомые. В итоге один решил пойти делать какой-то бизнес уже сам. Второй переманился, потом присоединился еще фаундер. То есть я знаю, что состав ребят, он... в один момент даже увеличивался, теперь он, то есть, немножко уменьшился. Ребята в целом, они просто вот делали разные проекты, связанные с мобайлом, накапливали определенную экспертизу, получали опыт, зарабатывали деньги свои, первые, вторые, третьи и так далее. И в итоге пришли вот в какой-то момент к той точке, когда они осознали, что на рынке существует проблема, связанная с тем, что работать с инап-покупками и подписками — это не так-то и просто. Нужно собственное такое серьезное решение в плане того, что то есть трекинга ивентов, аналитики, АБ-тестирования, инструментов на реингейджмента, то есть пуш-компании, например, да, и у них как раз-таки так получилось, что к этому времени опыт соответствующий накопился, то есть они прям, то есть понимали, как это делать, вот взять и сделать. И в этот момент как раз-таки вот эти точки сошлись, и рынок был в том состоянии, когда подписочная модель активно очень росла, но было мало опыта у многих игроков рынка, как с этим работать, как правильно это делать, а некоторые игроки просто искали нормальный solution, потому что то, что было у них, их либо не устраивало, либо оно просто, ну, не работало нормально. Вот. И так вот здесь пошел этот вот дальше активно процесс того, что был разработан первый продукт. И, в принципе, даже вот, насколько я знаю, ребята сделали правильную штуку, что они сначала собрали... Ну, то есть они подготовили концепт продукта, они пошли его продавать, собрали на рынке много заявок, но продукта еще не было, он был в процессе.
Ну, то есть, продуктовый подход.
Да, это такой здравый fake it until you make it, то есть когда ты уже понимаешь, что у тебя это будет, ты уже начал это делать, но вот прям сегодня его нет. И ты уже собрал, то есть предпродал его, как будто, то есть продукт. А потом он у тебя там через какое-то время именно в том виде и появился. Ну или там в каком-то измененном, если ты получил инсайды с рынка, что какие-то вещи надо корректировать.
Они собирали инвестиции или...
Нет, проект делался на свои, то есть это self-funded. Сейчас, ну, то есть это публичная инфа, у нас поднят один небольшой раунд пока что компании, но мы больше пока что вот так активно не привлекали, потому что мы, ну, то есть как-то мы сфокусированы на продукте и в последнее время тоже на маркетинге, на продвижении продукта, на работу с комьюнити, в общем. То есть поэтому, в принципе, у нас вот получается все вот таким образом органично. Что ребята не бегают просто от раунда к раунду, а мы вот вместо этого инвестируем усилия в то, чтобы прокачивать свою экспертизу, улучшать продукт и разговаривать с комьюнити об их проблемах, об их задачах.
Давай попробуем на пальцах всех погрузить и рассказать, что такое AppHut, какую проблему вы вообще решали, откуда эта проблематика взялась, мобильные подписки, нужен сервис отдельный, чтобы их там трекать, это все. Откуда это взялось, почему так вообще?
Дело в том, что и на момент, когда проект стартовал, это был 2019 год, ну и в общем-то и сейчас все-таки во многом, той аналитики, которую дают сторы, то есть, ну, скажем, можно посмотреть в App Store Connect или в Google Play консоли, ее не всегда достаточно для того, чтобы принимать решения. И, ну, в целом есть, скажем так, дополнительный инструментарий, который с этим всегда сопряжен, скажем, передача ивентов подписочных в сторонние сервисы для оптимизации маркетинга, для обогащения продуктовой аналитики. Вот всех этих возможностей, связанных с интеграциями, с точным отслеживанием всех необходимых ивентов, со сбором revenue аналитики, ее из коробки на рынке не было. И здесь два варианта. Либо мы делаем что-то свое, это может, ну, то есть это что-то кастомное, какое-то in-house решение, и каждый раз это может быть, ну, долго, сложно делать. И...
Мы, имеется в виду приложение.
Да, мы это владельцы приложений. Либо владельцы приложений идут и ищут что-то готовое из коробки, особенно когда это может быть новый продукт, либо продукт начал активно расти, и вот уже там, вчера нужна аналитика, да, то есть уже вчера нужно смотреть, принимать решения, и некогда это все пилить. Вот. Для таких случаев мы подходим идеально, потому что мы очень-очень быстро интегрируемся. У нас буквально вот две строчки кода, ну, в самом мобильном клиенте для базовой интеграции, и многие вещи, они просто делаются там, настраиваются через копипаст определенных ключей, токенов и все. То есть это очень быстро запустить в продакшн.
Давай прям самый яркий пример, чего нету в консоли, чего ты не можешь посмотреть в статистике там, в App Store Connect, а что есть у вас?
Ну, на самом деле здесь такого самого яркого примера я не могу привести, потому что у разных клиентов есть разные потребности, и то есть кого-то устраивает скачивать репорт из App Store Connect для, там, скажем, определенной информации, например, про сиды смотреть. Но у нас это все комплексно натрекается и сводится в единую аналитику, в которой мы, например, показываем более продвинутые метрики, такие как RPPU там, с разными длительностями и с разными методиками расчета, как кумулятивный LTV и так далее. То есть и мы даем здесь более глубокую сегментацию по странам, типам девайсов, по атрибуции, там, где мы ее знаем. Второй еще важный момент в том, что, ну, в принципе, из App Store Connect нет возможности, скажем, настроить интеграцию с AppsFlyer и на таком магранулярном уровне, вот на уровне каждого ивента, отправлять это в AppsFlyer. Соответственно, мы это можем делать. И это помогает как раз-таки маркетологам улучшать закупку.
Ну, соответственно, если ты не отправляешь что-то в AppsFlyer, ты не можешь пользоваться возможностями сегментации трафика в AppsFlyer. Ты не можешь посмотреть, какая у тебя конверсия из там триалов payment на там разных трафик сорсов.
Ну, условно, да. И если мы говорим про составляющую серверную нашего сервиса, нашего продукта, то здесь речь о том, что мы трекаем ивенты, которые обычно происходят в приложениях в фоне. То есть конверсия триала, продление подписки, рефанды, то есть когда возвращаются деньги за эту подписку. Вот такие ивенты, соответственно, ну, в любом случае нужно трекать на сервере, нужно вот правильно там те же продления смотреть и в нужный момент их отправлять и в сторонние сервисы тоже.
Как ты думаешь, почему Apple не дал такой возможности разработчикам нормальной, когда все это как бы стартовало особенно?
Ну, это специфика многих крупных компаний. Те, кто, например, пользуется Google Play консолью, знают, какая там аналитика, и, ну, базово ее, может быть, хватит для чего-то, но там явно есть куда расти, и многие инструменты, они появляются по ходу. Ну, то есть этой серии, например, почему Apple не сделали сразу нормальное тестирование от скриншотов, то есть АБ-тест, да, сколько лет прошло?
Немножко провокационно спрошу вперед. Не кажется, что бизнес-модель, которая у вас сейчас, она построена на вот этих слабостях?
Здесь надо сказать так, что есть... Я знаю отдельные целые бизнесы, которые, например, построены на реверс-инжиниринге каких-нибудь API-шек закрытых. Ну, то есть, вот, я даже такие кейсы знаю, у меня есть ребята, и это прям бизнесы, которые живут... 10, там, 5-10 лет зарабатывает много денег. Поэтому тут вопрос, он всегда такой и философский, и риторический. Но в нашем случае мы не только стараемся просто вот, то есть дать то, чего не дает Apple в плане какой-то там более удобный график, более еще что-то такое, что можно, в принципе, всегда там, ну, при желании все-таки сделать, и, может быть, они это сделают, но мы еще также развиваем... Ну, то есть мы в целом даем продукт как комплексный solution для... роста приложений, то есть это и наша экспертиза, то есть которой мы делимся, и наши какие-то вот находки, наработки с рынка, с там различных кейсов, которые мы узнаем через исследование того, что происходит у клиентов, и мы это все встраиваем в том или ином виде в продукт, то есть либо в виде контента, либо в виде каких-то таких вот небольших улучшений системы аналитики, тестирования. Кажется, что все это охватить невозможно, и вряд ли у Apple есть цель сделать все это прямо так из коробки, чтобы оно все было на 100%. Поэтому у них задача, она, как мне кажется, более такая, то есть дать какой-то более простой универсальный тул для основных моментов. Они вот сейчас дорабатывают App Store Connect, Store. То есть нет цели сделать какой-то супер такой специализированный и полноценный инструмент, который покроет все вот эти кейсы.
Расскажи про, наверное, еще про Google Play и вообще какое соотношение сейчас по, там, не знаю, количеству клиентов, по каким-то, может быть, еще другим метрикам именно App Store приложения и Google Play приложения.
В какой-то момент, кстати, интересная есть вещь, в какой-то момент, когда мы, то есть ребята запускались, это еще было до моего прихода в команду, я пришел, и я вижу, что везде написано что-то типа iOS Subscription Platform, вот да. Это все, да. Это было связано с тем, что, ну, естественно, подписки, покупки, вот, ну, особенно подписки с продлениями, они лучше всего стартанули на платформе Apple, и долгое время так и было, что, то есть, по сути, это там, у тебя 90% клиентов Apple, 10% Google, которые, ну, скажем так, очень мало зарабатывают в плане подписок. Последние несколько лет я вижу, что ситуация начинает меняться. На пользователи Android они становятся все более и более привычны к тому, чтобы покупать подписки. То есть платежные решения все эти встраиваются, также Google. Ну, то есть они, в принципе, нормально работают. И есть огромное количество нормальных смартфонов в плане, ну, то есть производительных, с хорошими экранами, на которых можно сейчас вообще без проблем и играть, и пользоваться сервисами, и тот же самый Health Fitness. То есть сейчас уже не обязательно покупать вот 100% iPhone, чтобы пользоваться всеми этими преимуществами. Все те же основные приложения, то есть фото-видеоредакторы, утилиты, сервисы для здоровья и прочее, 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 оно все так же представлено на Android, и, собственно, почему тогда за это не платить? Вот, и последнее время явно есть тренд на то, что Android начинает прирастать, и я уже несколько знаю кейсов, когда, ну, то есть, если раньше было так, что iOS — это основной был локомотив у этих приложений, а Android чисто там, ну, то есть для тестов запустили, чтобы трафик собрать, чтобы туда, аудиторию туда привести, то сейчас уже именно это как инструмент для получения прибыли тоже. То есть на Android уже можно зарабатывать, и вот оно так движется.
Давай еще пару слов про основную модель. Ну, насколько я понимаю, основная модель, с которой вы работаете у ваших клиентов, это модель подписочная, да? А нет ощущения, что она выдыхается, что ли, я не знаю, со временем устаревает, что появляются новые, более там, интересные модели, и сами сторы дают больше возможностей для встраивания различного рода других моделей и оплаты, и монетизации в целом?
Угу. Нет, на самом деле подписки, они живут, они живее всех живых. Скорее, именно подписочная модель, она эволюционирует. Ну, то есть, скажем, появляются веб-платежи, там также подписочная модель, там также продление, там можно делать более гибкий прайсинг. В принципе, на самом деле, та же подписочная модель, она может со временем, как я думаю, на мобайле, скажем, ну, прийти вот к таким интересным вещам, как оплата долями. Ну, то есть можно купить подписку, но не платить сразу, а платить с какой-то рассрочкой. Скажем, годовую подписку. Uh-huh. Вот, может быть, такие штуки появятся. В принципе, на веб... Ну, то есть для веба сейчас такие решения есть. Ну, я имею в виду для каких-то более привычных потребительских ниш. То есть это вот у нас в России есть сервисы, и не только. Чтобы при покупке товара ты можешь удобно, то есть без кредита, без всего это оплатить. Я думаю, что просто подписки будут в каком-то таком же ключе, собственно, и развиваться, чтобы отдавать, чтобы снижать порог входа в то, чтобы попробовать, например, сервис, который позволяет тебе быть более здоровым. То есть это просто будет проще и проще делать. Попроще в плане оплаты. Ну, скажем, можно будет взять и оплатить через Apple Pay, сразу перейдя по там, рекламному объявлению там, на веб-лендинге, да, и потом в приложении получить доступ. Может быть, часть функционала будет как-то на более продвинутый веб тоже такие решения перетекать. Ну, то есть лендинги, сверстанные под мобайл. В общем, все идет к тому, что просто подписки, они постоянно развиваются. Там в целом уменьшается комиссия с... разработчикам все-таки становится попроще, вот особенно небольшим, а после введения Apple Small Business Program, Google, потом Google перманентно до 15% понизил, сейчас вот с веб-платежами, ну, понятно, что крупные компании, гиганты сопротивляются, но все равно движение, оно идет, его не остановить. Поэтому вот есть просто ниши, в которых сама подписка работает хорошо. Это там, где ты выбираешь какой-то самый подходящий для себя сервис, и ты им будешь пользоваться регулярно. Ну, сама специфика такая. Скажем, вот я изучал, общался с коллегами опытными из геймдева, вот у них, скажем, другая ситуация, и у них подписки, ну, кроме отдельных кейсов, отдельных ниш, они не очень работают. Именно из-за специфики потребления, скажем так, самих, то есть использования самих игр.
Угу. То есть у них больше инап покупки.
Да, у них инап покупки, это даже если они регулярные, там может быть несколько рваный цикл, и подписки туда плохо заходят. А вот именно сервисы, то есть приложения, сервисы, утилиты, на них наоборот отлично заходят подписки, потому что там, если ты пользуешься, например, сервисом интервального голодания, и ну, все получается, здоровье улучшается, то в принципе им можно пользоваться то есть годами.
Ну да.
Потому когда, что оно помогает каждый день не...
Когда ты видишь ценность.
Да, да. То есть как-то. И здесь нет смысла в том, чтобы отменять подписку потом, а возобновлять, если все пошло, вошло в привычку, все хорошо. В играх же здесь более такое спонтанное потребление, может быть, потому что это больше такое, скажем так, развлечение. Поэтому там, скажем, эта модель, она не работает. То есть я просто к тому, что где это хорошо работает, вот по своей природе, где хорошо работают подписки, там с ними и нет проблем, и не будет. И, скорее всего, тут просто задача, как сделать так, чтобы вот этот вот хвост LTV, он постоянно удлинялся. Как сделать так, чтобы мы могли уже просчитывать пользователей на 3 года вперед, может быть, на 5 лет. Это позволит делать более предсказуемую экономику. Это позволит разработчикам, создателям мобильных приложений закладываться, ну, более в долгую. Вот. То есть, скорее, задача сейчас в этом. Как сделать так, чтобы на сервисы они дольше удерживали пользователей, чтобы, ну, то есть они были менее скамными, чтобы здесь было больше value, потому что это позволяет выстраивать более сильные продукты и как раз-таки вот эту вот подписочную модель в полной мере раскрывать.
Ты сказал, что вы, так сказать, в более укрупненной оптике смотрите вообще на рынок. Вот скажи, пожалуйста, вы собираете очень много информации, вы агрегируете огромное количество данных. Расскажи просто, это просто любопытно и интересно, как отреагировал рынок, что происходило с подписками, когда отключили платежные системы. Потому что мы примерно-то понимаем, ну, как бы, как это выглядело. У вас, мне кажется, более точная картина. Что это было? Угу.
Так, российский рынок.
Да.
Ну да.
Ну, я понимаю. Здесь такая ситуация, что... Ну, естественно, это не было каким-то позитивным событием. Ну, то есть, понятное дело, то есть у нас были проблемы и с оплатой нашего сервиса клиентами, ну, просто потому, что карты вдруг перестают работать, то есть люди начинают переезжать. То есть здесь была важная задача для нас, что мы поддерживали и поддерживаем всех ребят, у которых возникли проблемы, связанные с нестабильной политической ситуацией, скажем так. Ну, то есть мы даем им конкретно, скажем, возможность пользоваться нами, ну, в отдельных случаях какой-то период бесплатно, просто, скажем, потому что им нужно несколько недель, чтобы переехать, и, ну, у них проблемы явные есть. Просто мы даем им какие-то определенные купоны, еще что-то, рассрочки, да, чтобы эти проблемы можно было решить, чтобы просто у них ничего там окончательно, ну, то есть не разломалось. И это очень важно поддержать вот в этом плане. Ну, в целом, если говорить, то много качественных приложений, скажем, тех же Health Fitness, фото-видеоредакторы, было и есть, у которых основная аудитория. Ну, скажем, можете зайти в Sender Tower и посмотреть какие-нибудь топовые Health Fitness апки, и там есть распределение по странам трафика. Вы увидите, что Штаты жестко лидируют. И компании сами, кто это делает, даже если там основатели из России, они часто зарегистрированы не в России, ну или не только в России. Но, скорее всего, основной офис он находится где-то в популярных локациях, скажем, как Кипр, тот же, ну, даже американские есть юрлицы, их, ну, относительно несложно было делать, скажем, там, Эмираты есть, ну, прочее, то есть, и поэтому вот на часть таких компаний оно, ну, супер кардинально не заэффектило. Да, то есть вот тот сегмент именно пользователей из России, он, безусловно, уменьшился, отвалился. Есть приложения, у которых было много пользователей из России, которые платили. Но здесь ответ один, только это прикручивать какие-то альтернативные системы, пытаться на веб вести через ту же там условную UCAS убилить, ну, потому что по-другому сложно. Ну, опять же таки, в каком-то виде сейчас продолжают подписки работать и нативно. Ну, скажем, есть несколько операторов мобильных связей, с баланса которых может списывать Apple, и, скажем, на iPhone до сих пор работает. То есть можно брать подписки, все это будет билиться. Понятно, что все это теперь не так просто, не так бесшовно, как было. Да, но...
Доля, конечно, не та.
Но если брать вот общее, скажем так, revenue, которое мы трекали, я не вижу какого-то супер огромного падения. Ну, опять же, потому что много аудитории, ну, именно с приложений, потому что много аудитории, оно не из России. И бизнес был уже, по сути, не в России инкорпорирован. Здесь скорее были проблемы с перевозом команд, с вот этим всем. У мелких ребят, да, тут проблем сильно больше. Знаю истории вплоть до того, что, ну, там что-то забанили, закрыли аккаунт. Или вообще упала сильно монетизация вплоть до... Ну, то есть прям сильно в разы упала. Потому что очень много было пользователей из России. Реклама таргетировалась на Россию. Может быть, сам интерфейс был ориентирован на Россию. Не выходили пока на глобальный рынок. Вот часть таких вот небольших инди-разработчиков, небольших, ну, условно, команд, они пострадали, да. Тут есть кейсы, когда это очень серьезно повлияло, к сожалению, да. Но, опять же таки, на глобальном вот таком ландшафте, который мы видим, оно не отразилось все-таки настолько, что у всех там все упало в 10 раз, и все там сразу вот плохо. То есть есть отдельные проблемы у отдельных ребят, вот, но в целом как-то все сейчас справляются, все-таки пытаются что-то делать. Да, коллеги, поскольку мы с вами наговорим про новую ситуацию, которая появилась, и вообще в целом про вот те тренды, которые есть на рынке последние несколько лет после выхода iOS 14.5, то, ну, то есть мы в Абхазии видим все-таки больше аналитику, которая начинается не на момент закупки и привлечения, а на момент того, что, ну, то есть берут триалы, они конвертируются в подписки. То есть мы уже больше про часть, связанную с ревенью аналитикой, а не про маркетинг, не про закупки. Поэтому хочется с вашей стороны тоже узнать, какие вы видите тенденции, что изменилось на рынке трафика, скажем так, на рынке привлечения после, с одной стороны, выхода iOS 14.5, появления SKAD Network, ну и последнее событие тоже. Вот как по вашим данным, потому что вы видите, повлияло все.
Ну, давай я попробую с конца ответить про... Кратенько тогда, не будем на этом заострять внимание про последние события. Понятно, что изменилась возможность монетизировать приложение в России, в принципе, да. К сожалению, многие проекты, которые видели в России перспективу, там, ну, к счастью, для большинства из них Россия была не единственным, по крайней мере, рынком. Ну, понятно, что там объективно большинство приложений, которые принимают оплату через нативные способы, да, через там Apple подписки или там инапы, они, ну, перестали просто, в принципе, что-то делать в России, какие-то там, может быть, платежи немножко долетают, но в целом, если у тебя есть в альтернативе другие рынки, по нашей оценке, конечно, команды просто пошли в другие рынки, потому что здесь сложно. Те, у кого нет альтернатив, то есть у кого Россия — это единственный рынок, да, понятно, что они пошли в какие-то другие инструменты, в какие-то интересные сферы. Ну вот, условно можно это назвать web-to-app, да, как некое решение, в том числе по приему платежей, в том числе по тому, чтобы там обрабатывать платежи. На самом деле я хотел тоже несколько вопросов встречных накидать сейчас.
Да, давай, потому что у нас есть решение, да, как раз буду рад сказать что-то.
Ну, если вкратце, я попробую так. Я вкратце объясню, чтобы, может быть, всем было там понятно. Есть классическая там с момента, скажем так, запуска сторов модель привлечения пользователей в приложение, когда мы ведем пользователя на страничку приложения там в App Store, если там на примере App Store говорить, да, на примере iOS-платформы, приводим в App Store, пользователь устанавливает приложение из App Store, запускает его на своем девайсе, и как бы вот, ну, такая классическая схема. Некоторые команды начали экспериментировать с тем, что они привлекают не сразу в App Store пользователя, а они привлекают его куда-то на какую-то веб-страницу. В этой веб-странице в идеале они пытаются дать какую-то дополнительную ценность этому пользователю, как дополнительно его замотивировать установить свое приложение. То есть на самом деле в целом никакой подмены нету. Ну, подмена только, ну, типа технологии, что ли, платформы, интерфейса. То есть в вебе надо дать пользователю тоже какую-то нужную ценность, а потом ему удобнее будет пользоваться приложением после этого. Например, ты делаешь онбординг в вебе, пользователь вводит свои данные в вебе на онбординге, а потом просто, ну, удобнее вот иконочку запускать, а не на сайт заходить. И в целом он продолжает монетизировать. Некоторые пытаются сразу смонетизировать, ну, условно, взять деньги, да, с пользователя уже конкретно в веб-воронке.
И... Ну, даже я знаю много кейсов таких у Health Fitness, что они максимально пытаются в веб-воронке уже подписать на триал какой-нибудь, ну, условно, либо сделать подписку. Там еще часто такая практика, что поскольку на вебе гайды, ну, то есть на требования менее суровые, то там делают пересчет, условно, там стоимость подписки в день какая-нибудь, и там, типа, она маленькая получается, да, то есть, да, вот такие, да, вот, да, типа, абсолютно темные паттерны используются.
Ну, к сожалению, это на самом деле довольно стандартизированная тема в некоторых вообще других, да, есть же, ну, куча областей, в которых это там происходит, я не знаю, мобильные подписки, которые вот со счета мобильного телефона у тебя 1,5 рубля списывают, и там в месяц это получается там уже там, не знаю, 45 рублей, вполне себе какая-то сумма, которая тебе незаметна, и в целом это так работает. Но если говорить про, ну, про проекты, которые, ну, в целом не на там каком-то глобальном обмане своих пользователей, да, стараются строить бизнес на какой-то реальной ценности, которую дают. В целом дается возможность пользователям платить где-то в стороннем месте, где-то в вебе. В целом Apple на самом деле у них же очень неоднозначная политика на этот счет. Как бы ты не можешь промоутировать внутри своего мобильного приложения какие-то другие способы оплаты, кроме нативных, которые дает Apple. Но при этом, как бы ты, если их не промоутируешь, в целом ты можешь брать в вебе какие-то деньги с пользователей, да, а потом просто в приложении показывать ему контент, который он купил где-то в другом месте. Есть куча кроссплатформенных, да, там.
Я знаю даже, кстати, вот, Антон, я знаю такое интересное решение, когда, ну, по крайней мере, пару кейсов таких я встречал, когда если пользователь, скажем так, отписывается в приложении, то есть отменяет подписку, но при этом, ну, предположим, что приложение построено на том, что там обязательная авторизация и известна твоя почта, ну, то есть пользовательская, то пользователю отправляют письмо, где говорят, ну, то есть там вернитесь, мы вам даем специальные условия, и там скидка минус 15% на платеж. То есть понимаете, да? Суть,
ну, в целом,
этого.
Да, да.
Вот. То есть это скидка как раз-таки на ту разницу, которую берет Apple. То есть и вот на такие кейсы, они вроде бы как, в принципе, достаточно легальные. Если это не происходит явного промоушена в приложении, а это все вот именно на стороне его догоняют пользователя, в самом приложении и при этом это никак не рекламируется, что можно так заплатить.
Ну, в целом мы затронули, на мой взгляд, такую очень объемную тему с тем, какие вообще гайды существуют, в том числе, в первую очередь даже, да, в App Store и кому как относится. Честно говоря, я прям, ну, уверен в том, что есть практика того, что к крупным игрокам относится намного более внимательно и лояльно, что ли, в отличие от небольших команд и там, ну, небольших приложений.
У нас есть пример Epic Games, например. Ну, там, правда, другая история, но
так
тем
нет,
не менее.
Ну, Epic Games, они же в открытую заявили, не, да, то, что, да, как бы это. Ну, на самом деле, есть масса примеров. Условно, я делаю как, ну, на мой взгляд, один из самых там таких показательных примеров того, что в приложении Netflix нету нативных подписок. Netflix не продает через App Store и не отдает 30% от своей выручки, как бы, в корпорацию Apple, да, в целом у них просто обычное бесплатное приложение, где ты можешь авторизоваться и смотреть фильмы, где ты их купил, там, это уже, как бы, Apple на эту часть денег вообще никак не претендует.
Но это тонкая грань, что касается оцифрового контента, реальных товаров каких-то, да, аудиоконтента, грубо говоря, каких-нибудь аудиокниг там, да, то есть здесь же обычно присутствует ведь такой момент, что, ну, то есть, если у тебя есть какой-то контент, который, в принципе, может продаваться не только в приложении, ну, и который требует какого-то продакшена, либо это реальный товар, то, ну, то есть, продавать его, отдавая треть Apple, это, в принципе, там, не сведешь экономику-то, в общем-то, на таком. Поэтому здесь, вот мне кажется, очень такая история, что подпадает под такой, условно, in-app-контент, и что попадает под контент, который такой не совсем in-app, это какой-то вот именно товар.
Ну, вне, да. Вне,
внешний, да.
Ну, на самом деле, действительно, очень тонкая грань, на самом деле, действительно, как бы, с одной стороны, не хочется делиться вот этими 30% с Apple, но есть, как бы, обратная история. Я вот, честно говоря, в общем-то, в целом, я сторонник вот этой схемы Apple, потому что Apple, конечно, взял на себя огромную часть работы, которую просто так не сделаешь. Apple платит и считает там автоматически все налоги во всех локалях. Если ты хочешь брать серьезно и легально денег с кучи разных пользователей по всему миру, тебе надо поддерживать налоговое законодательство каждой страны, пользователи которой тебе платят на самом деле. И это просто там, ну, адски огромная задача, тяжеленная. Есть там тоже какие-то решения, там интерпрайзные такие большие, которые ты можешь встраивать, чтобы принимать эти платежи. То есть, разумеется, один на один ты с этой задачей просто не справишься. И в целом, ну, как бы, конечно, 30% не вот прям маленький, и вот прям маленькая сумма за это, но, как бы, они решили очень большую задачу тем, что ты можешь там с помощью довольно простых инструментов подключить такую оплату в свой там продукт, ну, пускай это будет мобильный интерфейс, да, продукта. Ну и, разумеется, как бы, ты работаешь в связке с Apple, если ты мобильный разработчик, Apple, конечно, тебе дает все-таки очень много возможностей для того, чтобы привлекать аудиторию в продукты. Ну, есть сторы, есть подборки, есть фичеринг, есть куча возможностей, есть, в принципе, довольно простые и доступные возможности там той же локализации. То есть те гайды, которые тебе предлагает Apple, например, для локализации приложений, ну, они тебе намного упрощают путь, чем если бы ты делал какое-то, ну, вот сам без вообще. То есть ты вот просто делаешь какое-то приложение без каких-либо правил, да, там у тебя нет никаких инструментов, никакого даже фреймворка того, как локализовывать что-то там в каком-то другом продукте, если это не там мобильное приложение. Давай попробуем нарисовать, я не знаю, образ, что ли, ключевые какие-то метрики вот на текущий момент такого типового проекта по подписочной модели.
А давайте рассмотрим стандартную воронку, а начнем с user acquisition, то есть с самого начала. По сути, пользователь видит креатив, а рекламное объявление переходит, нажимает, ну, там, условным...
Давайте прям пример,
да,
какой-нибудь дадим. Ну, health and fitness,
да, скажем, то есть, например. Допустим, health and fitness, классический пример — это интервальное голодание. Uh-huh. То есть такая эффективная практика, чтобы снизить вес, чувствовать себя более здоровым. Вот есть большое количество популярных приложений. То есть как происходит? Мы видим рекламу в какой-нибудь популярной социал-платформе, скажем, с видеороликом, где вот до, после или там просто что-то. Там что-то классное происходит, там какой-то человек, он здорово выглядит, классно, то есть спортивный весь такой, в общем, все хорошо, самочувствие шикарное. А когда мы переходим по определенному call to action, ну, то есть install the app, learn more, еще что-то, мы можем либо попасть на веб-страничку, сверстанную для мобайла, что очень характерно для health and fitness, кстати, вот. Либо, допустим, в Store перейти и потом установить приложение, открыть его, попасть на онбординг. Вот. То есть дальше здесь происходит, ну, то есть какие здесь основные метрики. По рекламе это, естественно, первая метрика — это CTR, то есть конверсия креатива в, ну, то есть переход, то есть из просмотра в переход, да. Дальше здесь могут быть конверсии на веб-лендинге, но это, по сути, такая же воронка, как в мобайле, ну, то есть онбординг, paywall, оплата. Я поэтому здесь это опущу, расскажу, как в приложении. В общем-то, на вебе то же самое будет. То есть дальше мы переходим в Store. Здесь есть конверсия в то, что пользователь должен получить некий social proof. То есть он должен увидеть, что у приложения хороший рейтинг, что какие-то скриншоты, они подтверждают то, что он видел на креативе. Есть понятная польза. Более подробно описано, что он получит. Да, ну, может быть, есть какие-то бейджики, что приложение было зафичерено, что у него огромное количество установок, что Apple говорит, что это там топ-1 в своей категории, ну или просто. То есть факторы, которые увеличивают шанс того, что пользователь сконвертится у нас. Вот, я думаю, что вы как раз-таки знаете отлично, я слышал и видел ваше выступление, где вы рассказываете, как вот эту часть, ну, то есть тюните, что она очень важна и влияет на трафик. Вот, соответственно, допустим, у нас все хорошо, пользователь переходит, ну, то есть он устанавливает приложение, оно у него появляется в его телефоне, он его открывает, после этого начинается непосредственно вот этот самый онбординг. Тут уже конверсия по, скажем так, ну, для health and fitness там очень много экранов будет, то есть там пол, вес, привычки еды, какая проблема, вот это все. И там идет такой условный подбор персональной программы, подходящей для человека. И вот здесь вот именно конверсия, чтобы он должен успешно дойти до... То есть пройти все экраны, все ответить, ему покажут paywall. На paywall будут чаще всего несколько опций по прайсингу, по продолжительности покупок. Часто там есть специально какая-то опция, которая, ну, такая плохая, дорогая, и которую, скорее всего, никто не купит. Она нужна для того, чтобы показать преимущества других. Скажем, там есть какая-нибудь дорогущая месячная подписка, и при этом есть классная годовая с большой скидкой и удобная недельная с небольшим чеком. Либо с триалом, либо без триала. Это очень популярная история, что, ну, про нее одними из первых, насколько я знаю, рассказывали Фло. Это на приложение для женщин очень популярное в мире. Вот. То есть ребята, они, скажем, здесь вот. То есть вот происходит здесь конверсия. Здесь дальше важная конверсия в то, что должен быть взят триал. Пользователь должен начать триал. Он хочет попользоваться продуктом, то есть попробовать его. Потому что обычно все ограничено же, да? То есть нужно взять премиум функциональность для того, чтобы понять, ну, то есть чтобы получить максимальную пользу. И на это, собственно, все и настроено, что разработчики приложений хотят именно таких пользователей, которые попробуют, купят, то есть все для них на самом деле. Вот, после того, как взят Atreal, нам нужно дойти успешно до того, чтобы Atreal сконвертировался в первую оплату. И это очень такая тоже важная история, потому что часто Atreal'ы берут и очень быстро отменяют. Взяли, увидели, что-то не понравилось, все, то есть сразу в настройки идут, отменяют Atreal, он никогда не сконвертируется в подписку. То есть здесь идет на следующем этапе уже вот эта работа. То есть какие-то дополнительные поп-апы показывают, работают над ценностью приложения, чтобы ну, сразу все это как-то вот, ну, то есть первая польза, чтобы было понятно пользователю, в чем она, чтобы он получил какую-то вот для себя такой первое подтверждение, что продукт ему нужен. Вот. Потом, после первой оплаты, когда она успешно прошла, здесь уже как с Atreal'ами какая-то похожая история. То есть оплаченная подписка, ее не должны отменить. Ну, как можно дольше.
Здесь уже удержание.
Да, и здесь уже начинается удержание. Удержание очень важно, потому что на коротком вот этом вот хвосте продлений, скажем так, на коротком среднем количестве продлений не построишь сильный продукт. Поэтому и даже годовые подписки, они должны продлеваться. То есть это не разовая история, что если взяли на год, значит, ну, считай, что все, нет. Они продлеваться могут и по несколько раз. И 2-3 года создавать, ну, то есть увеличивать средний чек. И это нормально. То есть поэтому и с этим работают, что не просто продать годовую подписку и забыть. Ну, типа, молодец, пользователь, там, взял на год, все, там, типа, давай. Нет, он должен все время получать ценность. А если уж мы говорим по поводу недельных подписок или месячных, то тут, естественно, на недельных подписках нужно много продлений, чтобы они хорошо отработали. То есть одна транзакция на недельную подписку, она, в общем-то, никому особо не интересна. То есть нужно, чтобы она не отменялась. Поэтому здесь вот такие инструменты важны, как, ну, в целом, вот когда мы конвертируем, нам важно проводить эксперименты, АБ-тесты, чтобы искать лучшую цену, чтобы тестировать лучшие предложения на пейволах, то есть какой-то тоже social proof, красивый пейвол, объясняющий, что получится, то есть понятный прайсинг, ну, понятный пользователю, что ему выбрать. Вот. А что касается дальше, то здесь еще есть такие вот инструменты, как, ну, то есть автоматизированные, триггерные пуш-компании. Для того, чтобы если у пользователя что-то пошло не так, он отменил то есть продление, автосписание для подписки, его можно было догнать пушом, предложить ему промо-офер, либо узнать, почему вот он отменил, что там в продукте, может быть, не совсем хорошо работает. В целом, вот такая история. И дальше уже просто смотрим на количество продлений, на количество ренюалов. И вот чем их больше, чем лучше ретеншн подписок, тем приложение будет более эффективно, и оно сможет бороться с конкурентами на вот этом рекламном закупочном аукционе и получать самых лучших пользователей себе в базу.
Расскажи про пуш-компании, про ваше решение и про то, насколько реально у ваших клиентов получалось вырастить, ну, скажем так, сохранить процент платящей аудитории за счет этого инструмента.
Да, с этим инструментом вообще такая интересная история. Дело в том, что мы это называем rules, то есть, ну, то есть типа правила. Это, по сути, как раз-таки, ну, такая автоматизация в духе, если случилось то-то, то шлем пуш, показываем экран, ну, то есть такая вот штучка автоматизированная. Она полностью ноу-код, то есть ничего не нужно на своей стороне на клиенте делать. В чем ее такой плюс? Вот, и эта штука появилась в самых первых версиях продукта как некий такой фактор дифференциации нас от, условно говоря, существовавших в тот момент конкурентов. И какая здесь получается эффективность? Ну, тут сильно зависит. Дело в том, что вот делая, то есть наши солюшены типа пуш-компании, мы не стараемся, естественно, бороться там с какими-то крупными мастодонтами типа OneSignal или PushWoosh. Скорее мы с ними, наоборот, делаем некий такой симбиоз, мы делаем интеграции, помогаем с помощью наших ивентов, ну, использовать OneSignal, скажем, эффективнее. Но как бы если мы говорим по поводу нашего solution, это такое простое универсальное решение на основе нашего опыта, ну, то есть промо-компании, вот этого всего, то есть мы сделали просто простой solution с самыми такими, ну, то есть понятными кейсами, которые можно быстро из коробки сделать с помощью нас. Вот. Для того, чтобы получить результат по возврату. Чтобы вот сделать, быстро настроить, быстро все это протестировать и увидеть уже какой-то возврат ревеню, то есть какую-то конверсию в успешные реактивации или собрать фидбэк быстро. Вот, и поэтому, если говорить про нас, у нас, например, мы работали с клиентом, который использовал это несколько лет, и у него процент возврата вот с ревеню, который отвалился, доходил местами до 10%. Такой самый успешный опыт. А в среднем я бы сказал, что это в районе 5%.
Ну, это то есть, очень круто.
Ну, то есть это не то, чтобы прям вот можно всю экономику приложения сразу так взять и бустануть, но, то есть, во-первых, это может быть действительно хорошая прибавка к тому ревеню, который теряется. А во-вторых, если пользователь то есть реактивировался, то вот сам этот вот промо-оффер, он может быть и не такой дорогой, но потом он может остаться, понять, что вот он зря там хотел отписаться, и дальше у него хвост вот этих вот ренювалов, продлений, он продолжится. И то есть мы будем добирать LTV на долгом сроке за счет этого. То есть это более такая история, может быть, и долгосрочная. Ну или мы быстро соберем фидбэк. Вот. Кроме того, с помощью нашего инструмента можно быстро просто взять и запустить какую-то кампанию, пуш-кампанию по расписанию. То есть не просто триггерную на какое-то событие, там, на произошедшее, а просто вот взять и по расписанию сделать промо какую-то. То есть с локализациями, скажем, под разные языки. Это тоже удобно для того, чтобы просто, ну, если задача достаточно простая, чтобы не идти и не использовать какой-то сложный solution для каких-то там очень сложных на кондишенов вот этих вот условий для пуш-компаний. То есть самые простые сценарии можно легко покрыть с нами, и это не потребует дополнительных затрат, дополнительного прайсинга какого-то. То есть вот.
Ну, то есть в этом случае можно сказать, что вы взяли некие best practice механики, связки пуша, special там оффера, или как иногда называют, да, промо-оффера, все это связали в одну и назвали это rules.
Да-да-да. То есть мы сделали просто простой такой...
Вы взяли best practice того, как это уже точно работает. Оно точно не сделает хуже в целом. То Конечно. Есть она только реактивирует какую-то часть. Это все равно будет плюс процент, плюс там к процент к ревеню. Вряд ли эта штука, она там уберет какой-то процент от ревеню. Если люди и так уже отписались, вряд ли они от того, что получат ваш пуш, еще больше денег у вас... Ну, как бы отнимут.
Ну, конечно, да. То есть можно, конечно, придумать ситуации, когда настолько там как-то так экран настроен. Ну, в целом, да. То есть я не вижу здесь никаких негативных сценариев. Ну, понятно, что с пушами есть такая история, что пушами не надо, нежелательно спамить. Вот. И поэтому у нас для этого есть настройки, чтобы можно было регулировать, сколько раз одному пользователю приложения можно отправить такой вот, ну, оффер. То есть либо только один раз, либо много раз, может быть, если это допустимо.
Антон, а вот ты уже несколько раз упомянул, я все время хочу спросить, у вас получается в вашей аналитической системе не только цифры, но и интерпретации метрик, правильно? Вы периодически, ну как, по крайней мере, исхожу из того, что ты сказал, есть что-то типа советов для пользователей, как это работает. Правильно я понимаю или это не так?
Да, это так. Не то, чтобы у нас это как-то сильно так супер автоматизировано, ну, точнее, я объясню. Дело в том, что мы сейчас активно делаем различный промо-материал. Ну, опять же таки, и мы, и наши конкуренты, и вообще все сервисы, допустим, как вы тоже в том числе, вы выпускаете много различных, ну, таких best practices, кейсов.
Туториалы,
какой-то контент. Да, то есть это какой-то контент. Причем мы стараемся в последнее время именно делать конкретные кейсы. Ну, то есть, скажем, если вот у нас речь идет про то, что как настроить пуш-компании, мы показываем непосредственно кейс, ну, вот на основе того, что мы знаем от какого-нибудь клиента, что вот, грубо говоря, вот такой экран, вот так возвращать, вот здесь промо-продукт.
А где это показываете?
Это вот в материалах, которые есть, скажем, на блоге у нас есть статья, мы... Да, то есть со всеми там, то есть как сейчас вводится со всеми скриншотиками, со всеми вот сэмплами какими-то, то есть мы прям вот конкретно идем по шагам и объясняем, что нужно делать в продукте для того, чтобы это запустить и куда смотреть потом, чтобы увидеть результат. По другим решениям аналогично, то есть, скажем, для веб-то-веб компании мы показываем там условно даже как это настраивается в том же на рекламном кабинете и что примерно там будет происходить после того, как наши ивенты прилетят в рекламный кабинет и покажутся там как успешные конверсии. Ну, то есть мы больше ориентированы на кейсы. И, опять же таки, в хороших SaaS-продуктах всегда есть различные такие конкретные кейс-стади с описанием, что, ну, то есть как это получилось у других проектов. с конкретикой. То есть как, допустим, вот какой-то проект смог вырастить свою выручку в несколько раз за определенный период. То есть что он для этого делал, как использовал нас, и опять же такие советы. То есть вот что, как лучше это настроить, куда смотреть. То есть и плюс, ну да, мы сейчас развиваем разные форматы контента, стараемся не только в блог писать, стараемся рассказывать о продукт, выступать, показывать, ну то есть на различных презентациях, то есть вот в живом общении с комьюнити. Поэтому здесь, я думаю, важно доносить до комьюнити это разными способами, чтобы максимально именно обучать, подсказывать, как это делать. Поэтому одна из задач нас — это, безусловно, та экспертиза, которую мы получаем, ну, в рамках работы над продуктом, в рамках коммуникации с нашими клиентами, чтобы ее, скажем так, обезличивать. Там иногда мы можем говорить даже бренд. Ну, то есть дальше передавать, упаковывать и передавать, чтобы другие ребята могли тоже понимать, как успешные на компании работают, как, что мы можем делать. Может быть, даже на самом деле в будущем у нас появятся какие-то материалы, как не нужно делать. Ну, то есть типа с разных сторон здесь заходить, потому что ошибку выжившего тоже никто не отменял. То есть важно, чтобы были советы применимые, а не просто... Там,
хочешь, чтобы они в продукте, Антон, да, были сразу. Ты что-нибудь настроил, и тебе говорят, вот это приведет к очень плохим последствиям.
Да, здесь мы думаем, это хорошее замечание. Я понимаю, что то есть, всегда вот хочется сделать, чтобы было все автоматизировано. Но мы не можем... То есть как бы наша задача — это дать универсальные знания. То есть вот в том же менторинге, скажем так, в каких-то обучающих форматах всегда плохо, когда, скажем, приходит ментор и говорит... Так, ага, вот я вижу у тебя проблему, делай вот так, вот так, вот так. То есть, возможно, эту проблему у человека вот таким образом мы решаем, но а при этом, то есть, человек не понимает, почему это сработало. Если мы не объясняем ему, если мы полностью за него все делаем, то, во-первых, может быть, мы неправильно это сделаем, ну, потому что очень разные кейсы, разные приложения, сложно представить себе такой продукт, который в каждом конкретном случае может просто по шагам сказать, сделай раз, два, три,
да, это хороший
и будет тебе плюс 100% выручки. Угу. То есть надо научить не... То есть надо условно не просто поймать рыбу для клиента, а надо его научить ловить крупную рыбу самого, чтобы это был, ну, универсальный, да, навык такой у него.
Часто такая ситуация возникает или нет, где ты видишь... Ну, прям вот откровенные какие-то, я не знаю, ошибки в работе клиентов. Вот ты прям видишь, что вот они делают вообще не то. Вот и ты так, ну, у меня инструмент, ну, уже аналитика подпишет, все работает, все. А у них прям откровенно не то. Вот им, я не знаю, там, надо продавать реальные подписки, а они их вообще ни разу не пробовали. И у них там огромное темное пятно в их экономики, вообще непонятно, как будет их там продукт продаваться с реальным подписками, потому что они всегда продают там сразу, у них нет реального периода. Такое бывает?
Ну, это, знаете, серии, то есть вот есть какой-то такой самый дорогой, хороший молоток, удобная ручка, все, но ведь кто-то бил им себе по пальцам этим молотком таким удобным, хорошим, правильно, да? Ну вот. Поэтому это классный вопрос, спасибо большое, что ты его задал. Вообще это постоянная такая вот проблема, ну не проблема, а постоянная история, что мы видим что-то, что нам кажется у клиента неправильно. Ну, в плане общения, когда он нам пишет, мы относимся к этому не с каким-то там снобизмом, типа, ну вот, он пришел, опять ничего он там не знает. Здесь два момента. Первое, что я часто тестирую себя, может быть, я чего-то не совсем знаю, потому что очень разный опыт у ребят. К нам приходят ребята и говорят, допустим, что вот давайте вы будете считать по-другому в когортном анализе у себя, uh-huh, потому что вот, и мы это раскапываем, а почему? В каких-то случаях это просто выясняется, что, ну, то есть действительно не хватает, может быть, какого-то понимания, как лучше сделать у нас, и мы, ну, то есть я начинаю думать, то есть как нам изменить наши инструменты, где чего не хватает, может быть, мы не совсем вот, ну, правильно понимаем такую условно задачу, которую решает клиент. Ну, то есть такой вот типа jobs to be done, да, uh-huh, в терминах продукта. То есть, может быть, мы плохо понимаем джобы клиентов, что они действительно пытаются решить и как. Да, то есть продукт улучшается в этом случае, мы что-то меняем.
А вы задаете вопрос?
Конечно.
То есть вы налаживаете коммуникацию с,
да,
клиентом,
да,
и начинаете узнавать, а почему
чтобы
так?
Что, да, почему ты хочешь эту метрику, а зачем, то есть что ты пытаешься этим достичь? Uh-huh. условно говоря, если я вижу, что я, допустим, не понимаю интересный вопрос, скажем, вот мне часто приносят саппорт-менеджер и говорит, просто посмотри. И иногда там бывают очень интересные кейсы, я начинаю в них закапываться, общаться с клиентом, и он, ну, то есть он свою логику мышления здесь передает. Я пытаюсь сделать тот, вот, например. И тут два варианта. Либо мы что-то улучшаем в своем продукте, получая полезный опыт, знания от клиента с его конкретного кейса, до которого, может быть, он додумался, докопался, это очень интересно. Либо, ну да, бывает такая история, когда просто мы приходим и помогаем клиенту понять, что так не делают, потому что. Ну или точнее, лучше делать по-другому, потому что это будет намного эффективнее. Я могу привести пример, да, чтобы это не было абстрактной такой речью. Условно говоря, допустим, использование инструмента АБ-тестов. Для того, чтобы эффективно им пользоваться, нужно, ну, то есть любой эксперимент должен быть правильно задизайнен. То есть нужно понять, сколько мы примерно можем ожидать прирост в случае успеха тестируемого варианта и примерно прикинуть, какой размер вообще, то есть сколько этот эксперимент можно гонять, какой размер аудитории нам потребуется. И не всегда ребята понимают, то есть кто вот приходит, как правильно АБ-тесты запускать. И здесь вот у меня было несколько историй, когда условно, ну, то есть приходит клиент и говорит, я хочу вот такую-то фичу, я хочу сразу там проверить много вариантов, да. Мы начинаем разбирать вместе с ним, понимая, что же на самом деле он пытается сделать, и как бы понимая, что да, у них там классная, там, скажем, история, они сделали там отличные пейволы, посмотрели, поресерчили, но просто нужно вот помочь более правильно заосетапить этот эксперимент, ну, то есть объяснить, что вот все это нужно правильно спланировать. И в их случае, например, там вот в одном случае оказалось, что просто им и не нужно, то есть так много такой вот объемной функциональности, то есть которую они просили, просто как бы они поняли, что нужно идти итеративно и, скажем, если небольшой объем трафика, то и не получится такой какой-то огромный сразу такой массивный тест провести эффективно. Просто не наберется нужное количество аудитории для того, чтобы это подтвердить статистически значимо. Бывают истории с расчетом LTV, с такими метриками, как RPOR, PPU, что правильно использовать, вот как вот мне посчитать мою ценность, мой средний чек, мои LTV пользователи, скажем, спрашивают нас, да? Вот. Ну, то есть часто такие кейсы бывают, ну, то есть не всегда это бывает именно вопрос, часто бывает некое утверждение, то есть сделайте вот так, у вас там типа продукт сломан. То есть и всегда мы разбираемся, и часто бывает, что он не сломан. Ну, не так, чтобы он прям вот сломан совсем, да, то есть просто нужно помочь на ребятам лучше в этом разобраться. Но мы делаем еще такие выводы, что, например, мы себе делаем пометки, что вот если нас часто спрашивают о том, как правильно запускать там то-то,
надо выкатывать.
Да, то есть нужно делать больше контента.
Антон, а были у вас какие-нибудь запросы на совсем изощренные метрики?
О, это да.
Ну, рассказывай.
Такое бывает, вот, и метрики, и какие-то способы. Ну, здесь...
Что-то ненаучное или, наоборот, сверхнаучное, после чего вы действительно переосмыслили, может быть, подход?
Тут, на самом деле, какая история? Частая проблема какая, что у клиента есть задача, он реально, то есть какая-то боль, там, проблема, но он пытается ее решить в силу своего понимания проблемы. Иногда это хорошо матчится, вот именно, то есть у него есть правильное такое, ну, то есть правильное именно финальное понимание. Вот. Но здесь важнее то, что у него есть проблема, это самое главное. То есть наша же задача — это придумать, как ее решить. То есть он не должен за нас, по идее, придумывать, как ее решить. Потому что, ну, то есть он просто приходит и говорит, ребят, вот я вами пользуюсь, у меня такая проблема, я хочу сделать свое приложение, чтобы оно больше зарабатывало, и мне нужно там больше аналитики, больше данных, или я вот вижу, что я хочу вот так. И вот мы просто это все прокапываем и из этого извлекаем знания. Ну, то есть это условно. Как говорил Форд, если бы я спрашивал у своих покупателей, что они хотят, они сказали бы более быструю лошадь. Иногда происходит и так. И вот нам нужно вычленить, что мы можем предложить что-то лучше, чем более быстрая лошадь. Ну, то есть это тоже было бы норм, но мы можем получше. Поэтому мы копаемся глубже и приходим в любом случае. Ну, то есть нет такого, что клиент, он просто какой-то дилетант или что. То есть он по-своему это просто понимает. И он понимает именно хорошо проблему, что у него болит. Поэтому мы просто приходим и вместе с ним обсуждаем. Смотри, вот мы сделаем, допустим, такой solution. Может быть, это будет лучше даже, чем то, что ты предлагаешь. И он, допустим, говорит, там, да, лучше, например, класс, давайте. Или там, типа, нет, не лучше, потому что. Но тогда мы опять копаем глубже, повторяем. Тут проблема в том, что часто вот именно очень приходится уходить вот в подробности. Сложно бывает идентифицировать проблему именно вот так, как ее преподносят в наши пользователи. Бывает такое.
Я бы хотел в более прикладном смысле услышать, может быть, для каких-то вертикалей специализированные ивенты есть, которые ты бы, может быть, посоветовал отслеживать, которые неочевидно отслеживаются, которые, может быть, опять же, и за счет вашей большой агрегированной базы данных вы понимаете, что вот это отслеживать следует.
Угу. Ну, да, здесь хороший вопрос. Спасибо, вот, Жень, да, за такой. Потому что сейчас это становится супер актуальным. Мы живем в реалиях того же SCADA Network. У нас ограниченное окно атрибуций. Даже там, несмотря на апдейты 4-го SCADA Network, все равно, ну, то есть это не так, как раньше. Это уже не IDFA у всех пользователей. Вот. И здесь история скорее такая, что дать совет, как делать, здесь очень сложно, потому что, ну, то есть разные приложения, у них по-разному работает. Скорее здесь можно дать общую рекомендацию на каких-то кейсах, ну, грубо говоря, но каждый может для себя найти какие-то, ну, полезные кастомные ивенты, которые именно у него будут давать супер оптимизацию. Mm-hmm. Просто здесь важно понимать подход, скажем так. Я могу просто на примерах объяснить. Ну, здесь главная история в чем? То есть первый важный поинт. У нас, то есть мы должны очень быстро понять, что вот одна часть пользователей будет с высоким LTV, а другая нет. И вот, понимая это, нам нужно оптимизироваться на тех, у кого будет высокий LTV. И чтобы рекламные сети приводили больше именно таких. То есть как это можно сделать? Раньше были, естественно, подписки. Ну, скажем, после триала. То есть прошло 3 дня, вот есть подписка, он заплатил, это самый верный пруф. Он заплатил, mm-hmm. все. То есть вот нам надо больше таких. Но сейчас из-за ограниченного окна атрибуции мы не можем столько ждать. Мы не сможем на этот ивент оптимизироваться, потому что он слишком, ну, поздно происходит с точки зрения современной закупки. Вот, поэтому здесь все, что происходит на рынке, это то, что ребята, у которых есть мобильные приложения, начинают думать, а как мы можем понять, что вот пользователь, он нам ценный будет или нет? Есть ивенты, которые происходят достаточно рано, по которым можно судить. Ну, условно, тот же триал. Если пользователь взял триал, он уже более ценный, чем тот, который не взял. Ну, причем сразу, допустим, он поставил там и в течение первых суток взял триал. Или даже в течение первого часа. Он более ценный однозначно, ну, потенциально. Даже если он не сконвертируется в итоге. Если пользователь взял триал и не отменил его в течение, скажем, там, 1 часа, опять же таки, это тоже явно более ценный пользователь. Ну, то есть можно делать такую вот градацию, можно пробовать такие ивенты. Может быть, еще бывает такое, что условно все триалы могут быть немножко разными. То есть в ивенте триала самого можно с помощью на параметра, скажем, value передавать, ну, что один триальный пользователь более потенциально ценный, чем другой триальный пользователь. Как это можно определить? Условно, есть такой кейс, вот я знаю, скажем, что, ну, например, можно попытаться как-то запредиктить LTV на основе, скажем, его ответов в онбординге, на основе еще какого-то его поведения в приложении, что он куда-то зашел, что он что-то попробовал, что он что-то активировал. На основании этого можно условно понимать, что кажется, что вот этот пользователь, он...
Делать прогноз.
Да, да, то есть сделать прогноз. И вот этот вот запрогнозированный, самый базовый запрогнозированный LTV, его передать в, скажем, ивенте отреал, чтобы понимать, что вот этот именно отреал у нас с высокой ценностью, а вот этот, скажем, нет. И тогда мы сможем тоже оптимизироваться. То есть в целом подход здесь такой. Сами ивенты кастомные, они могут быть разные. Там, взял подписку и через 2 часа не отменил. Взял подписку в течение 5 минут жизни в приложении. Или там 10 минут. Это вот очень индивидуально, и надо пробовать. У кого-то один ивент заработает, у кого-то, ну, другой ивент заработает, у кого-то параметр в триалах, скажем, заработает. То есть надо просто тестить и пытаться понять с точки зрения своего приложения, то есть, ну, на где самая ценность такая вот базовая, а где тот самый так называемый аха-момент, вот когда он происходит. И пытаться вот именно отличить, какие пользователи поняли ценность приложения, какие пользователи имеют повышенный шанс платить и остаться надолго, а какие нет. И вот таким образом передавая вот такие ивенты кастомные, можно оптимизировать закупку и смотреть, оценивать с помощью когортного анализа, как дальше эти когорты будут продляться. Если они действительно будут очень хорошо продляться и будет не такое сильное падение на первом продлении, на втором ренюле, на третьем, значит, в целом, ну, кажется, что все ок. Если нет, значит, нужно опять взять, пойти подумать, повторить.
Может быть, расширить вот эту вот область около аха-момента.
Да, и да,
искать
да.
где-то дальше.
Ну,
да.
На самом деле, это и в обратную сторону работает. После того, как мы закупились, нам надо довольно быстро принять решение, продолжать нам эту закупку в том виде, да, с теми настройками, которые есть или нет. Для этого нам нужны какие-то проксиметрики, то есть нам надо как-то запредиктить то, что произойдет в будущем с этим пользователем, потому что мы не можем ждать, там, я не знаю, 3 месяца, когда у него следующий биллинг период наступит, продлит он ее или нет. А если он ее не продлит, то, значит, мы там закупаемся в минус, если продлит, то мы там условно там выходим в ноль. И 3 месяца вот эти нам что делать? Ждать, пока эта когорта докатит? Или нам попытаться как-то запредиктить хотя бы на уровне того, что там, я не знаю, большинство из этих пользователей, они там в первую неделю подписку отменили. То есть у них как бы период продолжается, но подписка уже отменена.
Ну да, и здесь как раз-таки тот самый вот продвинутый когортный анализ, он еще может быть полезен потому, что, ну, все равно нужно сравнивать время от времени свои прогнозы и прогнозную систему с тем, что мы имеем по факту. Ну, то есть пока идет, постоянно идет закупка, постоянно тестируется вот эта вот, ну, какая-то прогнозная модель, кастомные ивенты, но мы в то же время регулярно сравниваем, а что происходит с когортой, у которой уже, допустим, 3 месяца прошло. Вот что там, как она себя по факту ведет с тем, как мы прогнозировали. То есть и постоянно получается, что можно делать подстройку, ну, то есть понимая, что был ли наш прогноз точным или недостаточно может быть точным, может быть мы, ну, то есть получили какие-то инсайды о том, что, ну, кажется, то есть можем по-другому прогнозировать, и мы можем постоянно улучшать нашу прогнозную систему, то есть которая работает на будущее, отталкиваясь от ивентов, которые уже долетели вот по факту из прошлого, скажем так. То есть тут такая вот, да, история, что она, ну, то есть сам по себе исторический LTV, он очень полезен для того, чтобы именно улучшать будущее. Вот, как-то так.
Антон, такое ощущение, что ARPU или ARPPU, там кто как хочет на самом деле, но вот это стало неким стандартом индустрии. Все на эту метрику, ну ладно, если не молятся, то очень пристальное внимание ей уделяют и обращают на нее внимание и отслеживают уж точно. Может быть, есть какие-то еще вариации или, ну, опять же, я про кастомизацию говорю, что еще отслеживается?
Да, ну, здесь надо сказать на самом деле, что касается аналитики, что касается о прогнозировании в том числе, и вот всего этого, то на сейчас у мобильных продуктов и маркетологов постоянно происходят разные ресерчи, появляются какие-то новые способы, то есть рынок подстраивается под, то есть именно рынок, то есть разработчики подстраиваются под материалы, в которых мы живем, с точки зрения платформ, законодательства и прочего, то есть и под реалии привлечения пользователей. И то, что работало вчера отлично, оно сегодня, ну то есть не является таким стандартом больше, стопроцентным, что только там ARPU, например. Например, что можно сделать? А для того, чтобы всю эту историю с аналитикой улучшить, появляются другие альтернативные метрики. Ну, в целом вообще это целое семейство. Average revenue per там что-то. С неподписочной моделью, а там, где, допустим, есть рекламная выручка, очень распространена такая метрика, как ARPDAU, то есть средний ревеню на DAU. Да? Вот. И поэтому, то есть, есть average revenue per что-то, то есть на всех пользователей, на платящих пользователей, на DAU приложения. И здесь еще также появляются новые метрики, ну, условно, вот из последнего, из того, что я знаю, из того, что я слышу чаще и чаще, это так называемая метрика ARPAS. Я ее внутренне даже мы в команде одно время называли по-другому, потому что мы ее так переформулировали. В общем, я расскажу, что условно под этим подразумевается. Ну, с моей точки зрения, это достаточно такое, ну, общее условное название для данной метрики. То есть, по-хорошему, ARPAS — это среднее ревеню на активного там, подписчика или на активную подписку.
Subscriber.
Да, то есть на subscriber. Но здесь смысл в чем? В том, что нам важно понять, какая у нас средняя цена привлечения условно ценного пользователя. Ну, то есть ценного с точки зрения будущего, дальнейшего высокого LTV, в которое мы верим. Поскольку мы не можем уже ориентироваться для оптимизации о закупке на саму первичную транзакцию, ну, нам ждать долго, да, то мы начинаем думать, а какие еще есть ивенты пользователя, то есть, чтобы его можно было вот так же в эту группу пользователей таких вот условно полезных, valuable отнести. И, конечно же, это старт триала. Ну, там, либо какой-то старт триала и не отмена в течение, там, то есть, вот, ну, вот у нас, скажем, сейчас это старт триала. То есть мы берем всех пользователей, которые сразу купили, сделали разовую покупку, non-renewing. Мы сюда добавляем пользователей, которые сразу взяли подписку и сразу заплатили. Ну, скажем, если есть такая опция в приложении на Payvolle. И мы сюда же также плюсуем всех пользователей, которые начали триал. Причем важно, мы пока не знаем, они сконвертируются или нет. Там, то есть, но все равно, если они взяли триал, они более ценные. И поэтому мы можем оптимизировать нашу закупку на вот все эти группы пользователей. Либо сразу купили, либо взяли триал. Соответственно, у нас получается среднее ревеню на вот такого условно ценного пользователя потенциально. Это и есть, вот, собственно, ARPAS. Таким образом, мы опять-таки оптимизируем закупку и понимаем, какой бит, то есть ставку именно вот за такого пользователя мы можем поставить, чтобы она нам окупилась. И опять-таки со временем, то есть мы можем делать когортную аналитику ARPAS со временем, то есть мы можем понимать, вот сколько в среднем ревеню нам приносят все пользователи вот из этой группы. Из тех, кто начинал триал, из тех, кто стартовал подписку, из тех, кто взял разовую покупку. Соответственно, дальше нам это позволит, ну, то есть понять, что она у нас сходится, там, когда сходится эта экономика, и больше таких пользователей привлекать.
Нет такого эффекта, что рекламная сеть будет тебе больше вести, ну, условно, триальщиков, тех, кого проще всего привести, и на их фоне количество тех, кто уже, ну, paying user, да, тех, кто заплатил сразу, это разовая покупка или подписка там без триала, что оно сократится. То есть ты начинаешь всех в одну кучу собирать триальных и тех, кто уже заплатил, называя их активными подписчиками. И, соответственно, рекламная сеть тебе будет все больше и больше триальщиков туда вести. Не факт, что они там будут хорошо монетизироваться.
Ну, здесь сложно сказать, нужно тестировать. Но, во-первых, есть как бы, ну, реальные кейсы, скажем так, от ребят из индустрии, у кого это работает. И, то есть, у них норм. Во-первых. Во-вторых, тут может быть разное. Может быть так, что на рекламной сети как-то так обучится, что часть этих пользователей, которые сразу платят, они, ну, то есть они могут как помочь в целом, вот, ну, то есть приводить более таких качественных триальщиков, так, конечно, могут и, то есть, ну, также может произойти и обратный эффект, что будут приходить те триальщики, которые будут меньше платить, и будет меньше тех, кто будет платить сразу. Здесь как раз-таки и нужно просто итеративно тестировать и смотреть. Если будет получаться так, что с использованием ARPAS эффективность закупки будет падать по вот той причине, которую ты озвучил, то тогда в этой ситуации, скажем, можно попробовать на другой ивент. Не просто старт триал, а вот, скажем, там стартовал и не отменил. Или там стартовали подписку тоже там вот через там, не знаю, там N минут после первого запуска. То есть нужно просто пробовать. Ну, то есть, в принципе, ARPAS может быть в целом у кого-то работать хорошо, у кого-то менее хорошо, поэтому, то есть, это просто самый, ну, такой, наверное, понятный, очевидный способ, с чего можно начать, чтобы попробовать. Если это не пойдет, можно тестить на расчет среднего ревеню по-другому, с помощью вот таких вот кастомных ивентов, скажем так, включая либо исключая определенных пользователей из вот этой группы, а потенциально тех, кто будет платить.
Давай, наверное, про самые важные дэшборды поговорим на примере вашего сервиса. И вообще, в целом, как ты видишь систему ежедневных отчетов, на которые смотрят продукты, маркетологи? Как вы видите всю эту картину в целом? Как у вас сейчас устроено, к чему вы хотите прийти?
Если мы говорим по поводу дэшбордов, как это сделано у нас и как, вот, я знаю, обычно делают, то это набор основных агрегированных метрик, которые важны для вот общего понимания того, что происходит в продукте с точки зрения revenue. Что значит, что происходит в продукте? Это значит, сколько у нас новых пользователей, сколько у нас сейчас на данный момент активных подписок, сколько из этих подписок с включенным автопродлением, сколько с выключенным автопродлением. То есть важно понимать этот процент, да, пользователей, которые у нас будут продлевать и дальше. То же самое по триалам. Сколько триалов за определенный период, сколько в данный момент активно вообще триалов в приложении, сколько из них продлятся, сколько, скорее всего, не продлятся. Средние показатели такие, как RPPU, ARPU, сколько у нас сейчас gross revenue, sales, proceeds, какой у нас refund rate, сколько всего рефандов. Ну, то есть основные такие показатели. Плюс в дашбордах еще полезно бывает посмотреть такую общую, самую простую воронку. Ну, то есть trial started, то есть новый пользователь, в показ paywall, старт trial, конверт trial и несколько renewal. Вот буквально. То есть вот как вот базовая воронка, вот, скажем так, в виде сверху overall, скажем так, выглядит. Сколько где падение, сколько у нас конверсии, скажем, в покупку в итоге, в первую. Ну и дальше там парочка продлений. Это та информация, которую можно смотреть everyday. Просто чтобы понимать, что вот если где-то из этих вот агрегированных верхнеуровневых метрик что-то явно бросается в глаза и что-то явно не так, подскочило, упало, что-то вот, ну, вызывает вопросы, это дает такое понимание, что нужно пойти в более глубокую аналитику и покопать, что там произошло вообще. Это вот на уровне дашбордов. То есть такое. Здесь мы не говорим, что в самих дашбордах мы ищем какие-то глубокие инсайды, здесь скорее просто такая ежедневная диагностика того, что происходит в приложении. Если же мы идем дальше, то мы уже переходим в более детальную аналитику. И что здесь нам важно? Ну, в целом нам важно понимать, как ведут себя привлеченные пользователи, тот самый как анализ с использованием когорт, потому что мы делим обычно пользователей на группы, которые приходили в приложение в определенные периоды, у них есть свои уникальные свойства, ну, такие как, допустим, страна, store country, модель девайсов, канал даже, вот, скажем, мы знаем, что он пришел из Apple Search Ads, из такой-то компании. То есть и мы смотрим, как эти когорты себя ведут. Здесь важно, ну, то есть я условно делю метрики, то есть их можно считать либо когортно, либо не когортно. Разница в том, что некогортные метрики, они более такие агрегирующие, и они нужны для того, чтобы смотреть динамику во времени. Ну, скажем, как у нас меняются просиды во времени, сколько у нас вот этого такого, ну, условно, чистого ревеню, которое будет выплачено разработчику, и, то есть, как, падает ли оно, растет ли оно по дням, например, или по неделям. Но это все именно агрегированные данные.
С нескольких когорт.
Да-да-да, то есть с нескольких когорт, просто, вот, скажем, по выбранным периодам.
Накоплено.
Overall.
Ну, условно, да. Да. Если же мы берем когорты, то здесь мы тогда начинаем смотреть поведение определенных именно групп пользователей со временем. То есть группа, ну, то есть количество пользователей в этой группе, оно фиксировано, потому что, скажем, это пользователи, которые установили приложение там, и впервые его запустили в, ну, определенном месяце такого-то года. На тот момент, когда месяц был завершен, эта когорта, она уже полностью формируется. Там, скажем, ну, условно, там 1000 пользователей. И вот дальше они себя начинают как-то вести, брать триалы, конвертиться, там, отписываться, продлевать. И дальше вот вся аналитика по когорте, она уже у нас меняется в плане накопления. То есть она идет накопительно. Вот, поэтому если говорить про метрики не когортные, то как раз в основном это связано что-то с финансами, gross revenue, сейлы, просиды во всевозможных разбивках. То есть там по странам, по девайсам, по каналам, по, я не знаю, по кастомным property пользователя, на переданным нам. Вот. Новые пользователи, сама динамика новых пользователей тоже это такая вот именно агрегированная аналитика. Если же мы говорим про когортные данные, то это всевозможные воронки, то есть это на проценты конверсии из важного действия номер один в действие 2-3, то есть там новый пользователь, старт триала, конверсии из триала, новый пользователь, старт подписки. Вот. И тут действительно мы смотрим, как эта конверсия, она себя ведет в каждой когорте. То есть какая она, чем отличаются эти когорты по разным странам, например, по разным дням, по разным месяцам. Очень важные метрики еще это ARPU и RPPU. Вот я хотел здесь тоже остановиться. Чуть-чуть подробнее об этом поговорить, потому что нам важно понимать, сколько в среднем приносит нам пользователь. Причем это может быть любой пользователь, а может быть только платящий, например, пользователь. А для чего это нужно? Нам ведь нужно понимать, как эффективно закупать пользователя, по какой цене мы можем его напривлекать, чтобы выходить в плюс. И еще здесь важный момент, то есть а для чего нужна сама когортность? Для того, чтобы, ну, то есть пользователь, он же выходит в плюс не сразу же, не на день установки, и поэтому мы должны еще понимать динамику, как обменяется его LTV, как накапливается та выручка, те деньги, которые он приносит в приложение, на какой день у него совершаются транзакции, когда он платит, когда он доплачивает за счет ренювалов, то есть когда вот как долго он продолжает платить. То есть от этого мы можем строить уже какое-то, ну, то есть отдел маркетинга может строить определенное обюджетирование. То есть, скажем, мы уже там на третий месяц выходим в ноль и там дальше начинаем зарабатывать. Значит, в этой ситуации мы можем опланировать закупки и оборачиваемость средств. То есть поэтому мы должны знать вот эту саму динамику. Вот так бы я сказал.
На этом, пожалуй, все. Антон, спасибо тебе огромное за интересную беседу. Спасибо, что пришел. Ну и, конечно же, ждем всегда снова к нам в гости.
Да, спасибо, ребята. Классный город, Самара, классная команда Booster. Очень гостеприимная. Буду рад еще к вам приехать в гости.
И спасибо. Это здорово.
Антон, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо за классный сервис, который вы делаете. Всем ребятам из команды передавай привет.
Спасибо, Антон. Спасибо, тезка. Обязательно передам приветы. Да.
Спасибо. Пока.
Пока.
Пока.